Издательство «Эксмо». Ольга Шерстобитова. Факультет неприятностей. Глава первая. «И не вздумай что-нибудь выкинуть и опозорить родного деда», — прошипела Ладара так, что ее услышала только я. После этого леди выпрямилась, грозно сверкнула глазами в мою сторону, показательно нащупала ключик, свисающий из браслета на правой руке, и улыбнулась. Сдается, змея, загоняя жертву в ловушку и зная, что оттуда ей не выбраться, выглядит точно так же. Я не ответила, лишь посильнее сжала ладони. Даже пальцы побелели, но сдержалась. Не хотелось себя позорить. Все же родители, обедневшие дворяне, привели определенное воспитание. Для людей же, собравшихся вокруг и с любопытством глазеющих и на карету, куда слуги крепили небольшой багаж, и на меня, замерзшую неподалеку и от отчаяния гордо задравшую голову, мой отъезд был развлечением. Знали бы они, что я никогда и ни за что добровольно не согласилась бы покинуть родные края. Но мнением сироты в Орифейском королевстве интересоваться не принято. Да и кто бы мог подумать, что моя устоявшаяся и спокойная жизнь рухнет в считанные мгновения. Меньше 2 недель назад и отец, и матушка сгорели в лихорадке. Опека перешла к ближайшим родственникам, деду и бабушке по материнской линии. Именно им староста деревни отправил письмо с последними новостями, а 2 дня назад, когда я только-только начала приходить в себя от случившегося горя, на пороге появилась Ладара с 4 вооруженными мужчинами-охранниками. Высокая чопорная леди, одетая в темно-синее дорожное платье с элегантно убранным пучком волос на затылке, вошла в мой дом и протянула письмо от деда. Почерк у него был аккуратный, разборчивый, но я не сразу поняла, что от меня требуется покинуть дом в родных Залесках вместе с компаньонкой Ладарой и отправиться в соседнее королевство в небольшое поместье. В нем я стану жить под опекой родственников до своей свадьбы. Ниже прилагался список женихов и короткое описание их достоинств, чтобы, пока буду находиться в пути, могла выбрать будущего мужа. По словам деда, все они люди честные и состоятельные, способны составить мое счастье. Ну, очень мило, что я могу еще сказать. Обременять себя моим присутствием единственные родственники не собирались, желая поскорее избавиться самым простым способом. Чувства внучки их совсем не волновали. А как быть мне, если от горя не знаешь, куда деться, а замуж за незнакомого мужчину, которого и в глаза не видела, не хочется? Я попыталась сбежать, не готовая плыть по течению. Позволить деду сухарю бесчувственному так запросто решить мою судьбу? И не надо убеждать, что он хотел поступить как лучше. Вопрос, для кого именно, остается открытым. Ладара же оказалась настороже. Меня поймали через 15 минут на окраине деревни, и компаньонка почти тут же защелкнула на моем запястье магический браслет с чарами повиновения. Я с трудом сдержалась от желания потрогать его на левом запястье. Пакость та еще. Теперь от малейшего неповиновения приказам Ладары боль сначала разливалась по руке, а потом и по всему телу, заставляя буквально падать и выгибаться, скулить, как раненый зверь. Но Ладара все равно чего-то опасалась, не доверяя магии браслета, раз даже накануне отъезда заперла меня на ночь, заставив слуг охранять, и пресекла любую возможность изменить судьбу. Сдерживая слезы и давящее внутри чувство несправедливости, я старалась не смотреть в сторону компаньонки, отдававшей последние распоряжения. Поправила старенький плащ, накинутый на плечи, все же утро выдалось промозглым и холодным. Откинула косу, перевязанную обычной лентой на конце. Волосы у меня черные, словно ночь непроглядная, да и глаза такого же цвета. А фигурка гибкая, стройная, пусть и не настолько округлая, как у здешних красавиц, но вполне ладная. В детстве я часто спрашивала у батюшки с матушкой, почему совсем на них не похожа. Оба светловолосые, не с такими резкими чертами лица, и глаза у матушки зеленые, а у отца карие. Но они посмеивались, говорили, что статью я пошла в бабушку по материнской линии, живущую в другом королевстве. Проверить это утверждение не удалось, с родственниками родителей я никогда не виделась. Они по какой-то неизвестной причине не приняли их брак. Почему, я так и не узнала, а сейчас уже поздно, мне не до этой старой тайны. Наконец, последний дорожный сундук был надежно установлен. Я же прикрепила к себе маленькую дорожную сумку, где пряталось все мое богатство. Шкатулка с мамиными украшениями, мешочек с золотыми монетами, небольшой нож, подарок отца, который считал, что тот мне когда-нибудь пригодится. Пара комплектов сменного белья, чтобы лишний раз не снимать дорожные сундуки, и забралась в карету. Безумно хотелось скрыться от любопытных взглядов. С теми, кто дорог, парой подруг и друзьями родителей, я давно попрощалась, а до остальных мне дела нет. Внутри было душно и темно. Я устало потерла виски и закрыла глаза. На мгновение показалось, будто сумка, лежащая на коленях, потеплела, а браслет на руке нагрелся. Я даже подумала, что Ладара в который раз недовольна моим своенравным поведением, но жар как появился, так и исчез. За стенами кареты вдруг послышался шум и крики, и я невольно выглянула в окно. Слуги метались по двору, а Ладара что-то быстро говорила одному из воинов. Не удержалась, выбралась наружу. Хотела окликнуть компаньонку, но сердце сжалось от нехорошего предчувствия. Глянула вверх и так и замерла, ощущая едва ли не кожей, как над моей деревней, нависло что-то страшное и неправильное. Небо с утра серое и слегка затянутое облаками, теперь налилось темными тучами. Оно наползло, опустилось, грозя вот-вот рухнуть на землю. Единственным возникшим желанием было бежать и искать укрытие от того, что сейчас произойдет, но я оцепенела от ужаса. Где-то вдали загромыхало, хвостатая молния разделила небеса на неравные половины, и все тут же стихло.